Харам харамом. Признает ли он это, верит ли он в это, убежден ли он в этом. Так вот, убеждение должно быть у человека на 100%. И действия его должны быть согласны этому убеждению. Не должно быть так, что он говорит, я убежден в том, что нет Бога, кроме Аллаха, а сам пошел и поклоняется идолу. Или говорит, я люблю Аллаха и его посланника, а сам проявляет любовь к врагам Аллаха и его посланника. Правильно? В своих действиях. Сам же говорит, я люблю религию Аллаха Субхану Тааля, и в то же время по отношению к врагам Аллах Субхану Тааля идет им руки, целует, возвеличивает их и так далее. Какими бы он благими намерениями это не прикрывал, как бы какими красивыми словами он это не пытался оправдать, все это не принимается. Никакие оправдания в данном случае не принимаются и не берутся в счет. Потому что он говорит «Ля Иляха Илляллах», а сам же идет своими действиями, опровергает то, что он только что сказал. Так вот, вернемся к тому, что если человек говорит, меня заставили. Что значит заставили? Заставили, когда разрешается человеку произносить куфр или совершать какой-то куфр, в том случае только, когда его жизни конкретно угрожает опасность. Ему говорят, либо мы тебя убьем, либо ты произнесешь это или скажешь это. Или же, допустим, люди не знают, что он мусульманин, он, допустим, когда идет война, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям посылал шпионов. Одного из сподвижников он послал на разведку в ряды кафиров. И тот сказал, о посланник Аллаха, позволь мне, я пойду, я в их ряды вселю смуту. И он пошел к иудеям и сказал иудеям, я вот этого Мухаммада не люблю, вот этот мусульманин, не такие, они сякие, вообще, они, мол, то хотят, все, я вам помогу, давайте вот мы поступим так и так. Но, говорит, вот эти вот язычники, мекканские многобожники, они хотят с вами так, они хотят вас себе в союзники взять, а потом вас заложники взять и потребовать выкуп, чтобы им, вашим имуществом завладеть, что-то подобное. Им это сказал. Потом пошел к кафирам в их лагерь, язычникам другим, и говорит, что вы знаете, эти иудеи, они хотят, якобы они с вами хотят вместе дела делать, хотят против мусульман объединяться, а на самом деле они хотят вас обмануть, они хотят вас мусульманам продать. В последний момент они вас кинут. Вот такую смуту посеял. Сам тоже поругал мусульман, это все куфр, да? Но это с каким намерением делал? С намерением нанести вред куфру и принести пользу мусульманам. И при этом он не просто так своим этим руководствовался, да? Своим я так хочу или для какой-то личной пользы. Нет. Ему было сказано иди и сделай так. И никакой личной пользы для него в этом не было. Никакой личной, то есть, чтобы его безопасность и так далее, ничего в этом не было. В этом было такое, что этот человек... Именно он в положении шпиона находится, в положении разведчика, ему это дозволяется. И вот таким образом он поступил и фактически сделал так, что враги мусульман раскол внес в их ряды. Вот. Такое, в таких случаях это тоже дозволяется. Другой случай, когда одного из подвижников Мухаммада, салям, кафиры взяли и сказали, что вот мы тебя убьем и мы тебя казним, только откажись, произнеси имена наших богов, там, окажи им уважение. И жизнь, вопрос был жизнь и смерть, и он сказал словами это. И переживая, пришел к Мухаммаду, салям, и он ему сказал, ты же, говорит, сердце твое было спокойно, ты был верующий с иманом, поэтому тебе эти слова ничем не повредят, все нормально. И аяты тоже в Коране есть. «Ман кафара билляхи ба'да иманихи, илля ман укриха ва кальбуху мутмаинн бил иман». И те, которые уверовали, тот, кто проявил неверие по отношению к Аллаху после того, как был верующим, после своего имана, кроме тех, или кроме того, кого заставили, принудили, в то время, когда сердце его было спокойно и было верующим. Это сура Аль-Имран, 28 аят. Нет, сура, извиняюсь, не Аль-Имран, сура Ан-Нахль. Нахаль это пчелы. 106-107 аяты. Также в суре Али-Имран, 28 аят, следующий. Аллах Субхану Тааля говорит, «Ла яттахиди аль-му'минуна аль-кафирина аулия'а мин дуни аль-му'минин, ва ман яф'аль залика фалейса мин Аллахи фи шей'ин илля ан таттаку минхум тука». И пускай не берут верующие му'мины кафиров себе друзьями, помимо верующих, помимо му'минов. А тот, кто сделает это, тот не имеет никакого отношения к Аллаху. То есть тот не является мусульманином. Фалейса мин Аллахи фи шей. Илля ан таттаку минхум тука. За исключением тех случаев, когда вы проявляете осторожность по отношению к ним и проявляете тука, это как бы когда действительно существует реальная угроза в жизни мусульманина или общине мусульман, и вы в этом случае показываете как бы дружбу или показываете, что вы близкие с ними, это имеется в виду. 28 аят Аль-Имран. Это что означает? Это означает, что нельзя верующим брать их в друзья, да? Вот. Брать их в друзья, многие думают, что я с ним дружу, я с ним хожу, вот так вот, да? Но я его в душе, я знаю, что он кафир, я его куфр не люблю, и все. Но мы скажем, ты с этим человеком общаешься больше, чем с мусульманами. Ты с ним постоянно. Внешне, если посмотреть, все, любой скажет, это его друг, потому что они все время вместе. Ты у него дома, он у тебя дома, вместе гуляете, вместе ходите и так далее и тому подобное. То есть, здесь, что у тебя в душе, как у тебя в душе, это не в этом вопрос. Внешне, как ты себя проявляешь? Ты проявляешь себя как друг кафиров. Или, допустим, ты помогаешь неверующим против мусульман. Или говоришь то, что они, то, чем они довольны. Вот. Или они говорят что-то против ислама, ты сидишь это слушаешь, и нормально для тебя это. То есть внешне ты не проявляешь отвращения, не уходишь, не прерываешь это. Все это является куфром, и этот человек, говорится, не имеет отношения к Аллаху. То есть он не мусульманин. Илля ан таттаку минхум тука, за исключением некоторых случаев, в которых подобное дозволяется. Как те случаи, которые мы называли. Когда он проявляет дружбу по отношению к кафирам, потому что его заставили это сделать, признать их богов или признать их что-то. Да? Допустим, человеку говорят, или мы тебя убьем, или ты поздравишь с Новым годом всех. Или с Рождеством. Или перекрестишься перед всеми. Он взял, перекрестился, потому что боится, что его убьют, или там семью его убьют, детей и так далее. То есть уже угроза жизни, это другой вопрос. Или когда речь идет не об угрозе жизни конкретному человеку, а угрозе, которая касается общины мусульман в общем. Когда всей общине грозит опасность какая-то, чтобы эту опасность отвести, человеку разрешается применять вот те методы шпионские, о которых мы с вами говорили. Да, притворяться, что он не мусульманин и так далее и тому подобное. Но опять же, это не просто так, как-то кто-то скажет, я хочу пользу исламу принести, и пойдет сам по себе, значит, алейкумсалам, нацепит крест, значит, пойдет, в церковь будет ходить, и сам вот решил, что этим он пользу приносит исламу. Что касается такого случая, то в этом случае речь идет не о пользе конкретному человеку, а о пользе общине всей мусульман. А чтобы сказать община, у общины должен быть всегда руководитель. Руководство общины должно конкретно человеку поручить это. Сам по себе, по своей инициативе, человек этим заниматься не должен и не имеет права. Потому что он не может знать, что принесет общине пользу, а что принесет вред. Обычно это решает община сама, и руководство общины решает в данный момент, что является полезным, что является вредным. Вот. Это хороший вопрос. Человек, который не хочет совершать куфр, вот я, меня заставляют, говорят, мы тебя убьем, если ты куфр не совершишь. Я говорю, убивайте. Все равно, да? Если я так поступлю, на мне нет греха, и даже, может быть, мне будет, сначала один не может быть, скорее всего, будет. Но тут тоже человек должен смотреть, соизмерять пользу и вред. Если он видит, что его заставляют, допустим, сказать куфр, тоже. Если его взяли, уже знают, что он мусульманин, знают все про него, просто говорят, откажись, да, публично. Он должен смотреть. Если этот человек руководитель какой-то, среди мусульман занимает какое-то руководящее место, да, и его знают, пользуются там среди мусульман каким-то там, ну, подчиняются ему, слушаются, или он ученый, знающий человек, или руководитель, в этом случае ему или очень нежелательно, или, можно сказать, запретно, до самого последнего он должен стоять, чтобы не отказываться от веры, и должен стоять на этом. Почему? Потому что его слова могут использовать, чтобы верующих сбить с толку. Вот. Тем более сейчас записи разные ведут и так далее. Человека такого взяли, заставили что-то сказать. Верующие могут не понять, что его заставили, подумать, что это он говорит, как-то за ним люди пойдут, к нему прислушаются и тому подобное. Поэтому такой человек должен, с другой стороны, не должен отказываться от веры, должен стоять твердо на своем до конца. С другой стороны, чтобы сами кафиры увидели, чтобы они не сказали, а что у них за руководитель, чуть его прижали, он сразу отказывается от своих убеждений. Чтобы они видели, что руководитель мусульман, так сказать, идейный, что они до конца на своем стоят, что они не отказываются от своих убеждений. Вот. Чтобы кафиры видели в этом силу. Они когда в этом силу увидят, они будут испытывать по отношению к мусульманам такой страх с уважением сопряженный. Вот. Если человек просто рядовой мусульманин, и ничего страшного, ничего не случится от того, что он скажет, его жизни угрожает опасность, он может спокойно сказать это, и проблем не будет, думая, что я пользу принесу мусульманам там еще тем-то и тем-то. В определенных случаях нельзя это говорить, нельзя, надо скрывать свои убеждения, когда в тех случаях, когда человек обладает какой-то информацией, и если будет раскрыто, что он является, допустим, шпионом среди кафиров, или что он не просто шпион, просто не знает, кто он, что он. Если это узнается, его начнут мучить, и он может рассказать, он может выдать кого-то из мусульман, да? И не только сам он полетит, полетят другие люди и пострадают от этого. Поэтому он не должен геройство тут проявлять и говорить, вот я открыто свои взгляды говорю. Он открыто будет говорить, его поймают, начнут мучить, и он расскажет о других людях, и других людей тоже из-за этого, они пострадают, в общем. Поэтому он не должен, он должен скрывать в этом случае. Да, светского общества или там то, что эмансипации касается женщин, да, то, что женщины свободные там или еще что-то, начинает ислам как бы подделывать под это. И это для чего он говорит? Чтобы побольше людей приняло ислам. Если люди в такой форме примут религию, это будет не ислам, это будет религия, которую он преподносит людям. Религия, которую они примут то, что похоже на ислам. Христианство тоже чем-то похоже на ислам, просто разница в чем-то есть. То же самое он говорит, ислам, но это уже не ислам. Это уже ислам, как мы сказали, 100%. 99% это уже не ислам. Это уже заблуждение. Вот. Христианство тоже можно сказать, это ислам про христианство. На процентов 30 или 50. Ну а остальные 50 где? То же самое. А кто может сказать, что какая разница между 90% и 50%? И то, и другое заблуждение. Есть 100% и есть заблуждение. Вот две вещи. Не может быть так, что человек говорит, допустим, вот в исламе такое правило или такой-то закон есть. Допустим, в Коране сказано, что воры и воровки отсекайте руки. Человек скажет, ну это было тогда, но сейчас это в современном обществе, это уже не нужно. Сейчас есть тюрьмы, сейчас есть система наказаний. Это не обязательно все. Для чего это он говорит? Для того, чтобы привлечь людей к исламу, показать красоту ислама. Это получается, он сам глупой своей головой не понимает, что он как бы говорит, что в исламе есть что-то некрасивое. В исламе все красивое, все, что есть. И он, пытаясь сгладить или смягчить это, он как бы говорит, в исламе все красиво там. Вот эти то, что вещи были некрасивые, их уже нету. Якобы что-то было некрасивое, или Аллах чему-то некрасивому призывает. Вот. Он сам своей головой не может понять, что он против Аллаха восстает, что он войну фактически Аллаху его посланнику объявил. Причина в чем? Причина не в том, что этот человек искренний такой, и он заблуждается, вот от души искренне хочет, чтобы ислам распространялся. Дело не в этом. Причина в том, что этот человек заботится о себе. Он сам себя обманывает и говорит, что он заботится об исламе, об мусульманах. Его волнует собственная душа, спасение ее в этом мире. Он боится, что на него плохо кафиры посмотрят, что ему не дадут житья, что у него будут проблемы там и так далее. Из-за этих проблем, из-за боязни этих проблем, он пытается себя оправдать, как бы говорить, чтобы ислам свободно распространялся. Он имеет в виду, чтобы я свободно занимался вот этим делом. Мне платят деньги, какая-нибудь благотворительная организация, допустим, за то, чтобы я проповедовал ислам. Если я буду говорить вот это, все буду правду, как она есть, говорить, да, допустим, то мне его не дадут здесь работать, меня закроют, эту организацию закроют, мне деньги перестанут платить там, мне семью там нечем будет кормить, мне надо будет пойти зарабатывать самому, там где-то сторожем работать, где-то еще что-то делать. За это человек думает и говорит, нет, так если я буду говорить, нельзя, надо как-то вот сгладить, сам себе внушает. И говорит, мы должны ислам красиво преподносить. То есть они хотят проповедовать ислам так, чтобы трудностей никаких не было вообще. А те люди, которые проповедуют ислам такие, какой он есть, испытывают трудности, говорят, вот они дураки. Чего, смотри, вот чего они добились? Смотри, там один в тюрьме сидит, другому запретили и все. Я проповедую свободно, мне никто не мешает. Вот как нурсисты, допустим. Мы, говорит, свободно, говорит, проповедуем, нам никто не мешает. Они говорят, там Наузу биллами на шайтану, мина сияса, никакой политики, никаких вещей, мы только говорим вот эти вещи, там такие возвышенные, такие. И вот видите, говорит, нам же никто не мешает, мы свободно проповедуем. А вы, мол, дурные, вы говорите там все как оно есть, как говорится, ислам, говорите, какой ислам? Говорим, ислам такой. И мы не хотим его подделывать, подмазывать под кого-то. Мы говорим, Аллах сказал так, и это правда. И все, пускай хоть все лоб расшибут, пускай хоть все на свете запретят, мы так будем говорить. Вот. И никто, иншаллаху тааля, нас не заставит сказать по-другому. Вот. Мы, конечно же, не говорим, да, не ходим, допустим, как некоторые так понимают, надо, нельзя лояльничать, говорят. И ходят, и говорят везде, в Коране сказано, надо делать джихад, надо кафира убивать, и ходят. Так ты ему должен спросить, а к чему ты это говоришь? Где здесь, к какому месту, к какому... Просто так ходишь и говоришь, да, вот просто так. А что, других вещей нету более важных в исламе, о которых надо говорить? Если вещи на данный момент конкретно более важные и более серьезные, а ты начинаешь, как говорится, с конца, или с правой рукой левое ухо вот так вот трогаешь. Вот. Это тоже неправильно. И в то же время мы не говорим, как те, которые говорят, не-не, это все вообще, это в исламе такого нету, ислам это так, пытаются подмазать его под кафиров. Подумно бинаком. Примерно такой смысл. То есть это дело, о котором мы говорим, это не шутка, имам имеет в виду. Это религия, это самая важная вещь в жизни человека. Поэтому смотрите, от кого вы это берете, кто вам это дает. Если кто-то с улицы пришел, сказал, есть такое мнение, и человек, если хочет его слушать, он будет его слушать. Но он должен, это не шуточное дело. В судный день, если он скажет, было такое мнение, ему скажут, а было и другое, и третье, и четвертое, почему ты их не взял? Ты просто хотел такое мнение услышать, вот ты и услышал.
Вот он. Если человек не разгадает праздник, а не отгурачивает каждый праздник,
это все неправильно тоже. Ну, Аллаху алям, это тут явно уже нельзя сказать, но это к таким сомнительным вещам относится. Там каждый конкретный случай надо рассматривать конкретно. Но в любом случае, то, что это неправильно, то, что не надо делать, то, что это может быть куфром, есть такая опасность, это факт. Поэтому человек мусульманин, он должен... От куфра, как от огня, он должен бояться. Вот, когда огонь рядом, он же не будет. А, это еще не огонь тут. Тут только кожу может подпалить, и все, еще не середина огня. Вот. То, он же не будет так ходить. И он огонь почувствует, он подальше его обойдет, чтобы его не обожгло случайно. А если человек к огню так относится, мимо проходит, его обжигает каждый раз, он, значит, он и не верит, что это огонь. Думает, что это так. Прохлада. Ну они вряд ли пособники кафиров, они просто заблудшие люди. В принципе, их вот глава нурсистов, да, Фатхулла Гюлен в Турции, который был нынешний глава. Он сейчас в Америке уже какое-то время, больше полугода, не может вернуться в Турцию. Почему? Потому что он говорил всем своим сторонам, не говорите вообще о политике, не говорите о ислам там, или шариат, что это правильно, что это хорошо, все. Нет, только вот письма Саида Нурси распространяйте и все. Говорите там благо, мир и так далее. Наоборот, ругайте тех, которые занимаются политикой. Они обвиняли всех мусульман, которые пытались... значит, в Турции права мусульман расширить, чтобы женщинам платок разрешали носить там на месте работы, учебы. Ну, права мусульман отстаивали в политической борьбе в этом смысле. То есть боролись за права мусульман. Они над ними смеялись, они над ними издевались и разделялись, раскол они вносили. Нурсисты как бы отдельной сектой отделились, им другие много там различных течений и сект, да? Они как отдельно отделились, они фактически ослабили мусульман, потому что мусульмане, когда на 2-3 лагеря разбиты, у них нет единства. И они говорили, нет, мы в эти все дела не... Они говорили, в этом польза для мусульман, вы должны мусульманам помогать, все вместе мы должны быть. Они говорят, не-не, это вы своим занимаетесь, у нас свое мнение по этим вопросам. И были раздельно, фактически наносили урон мусульманам. Теперь Фатхула Гулен со своими сторонниками где-то сидит, закрыто в комнате, и говорит, вот все, мол, короче, дураки, а мы самые умные. Мы тут сидим, нас больше становится с каждым годом, скоро нас много станет, мы тут всем покажем, короче, мы здесь устроим, мы здесь все захватим там и так далее. Про Турцию говорит. Это кто-то из его сторонников записывает на аудиокассету, эта аудиокассета попадает там властям турецким, кто пока он в Америке на лечение поехал, эту кассету по всей Турции крутит и говорит, вот что он говорит, их глава. И теперь он не возвращается, он говорит, я лечусь просто, поэтому не я так я вернусь, сказать, в Турцию. На самом деле уже сколько он лечится, не возвращается. То есть все вот это движение нурсистское, на этом оно закончилось фактически. Почему? Потому что по неправильным методам идет. То есть мы будем потихоря притворяться кафирами, пока нас не станет 500 миллионов. Когда будет 500 миллионов, нас мы все восстанем. А это восстание кого будет? Это восстание мусульман? Это они уже, у них от ислама ничего не осталось, все от того, что они восстанут. Одна группа ушла, демократы ушли, нурсисты пришли. Какая разница? От этого ислам что-то исламу хорошо стало, что ли? Искаженный был не ислам вообще, а теперь будет искаженный ислам. Какая разница?
Ислам
За объединение религий, говорит, что мы, говорит, враждуем, говорит, что мы, говорит, разделим. Давайте все в одно объединимся. Какая разница, христианин, мусульманин, иудей, все это одно. Пытаются объединить необъединимое, то, что невозможно объединить. Один говорит, Иисус сын, другой говорит, он пророк, третий говорит, он Бог. И все это, говорит, это одно. Как это одно? Это все равно, что говорит, здесь один говорит, на доске это написано, другой говорит, нет, это не написано, но это одно и то же. Какая разница? Продолжая тему прошлого урока, эта тема важная, начнем ее со слова Аллаха Субхана ва Тааля, который сказал в Священном Коране, «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим». «Я айюха аллазина аману ла таттахизу льяхуда ван насара аулия, ба'духум аулия у ба'd, ва ман яталлахум минкум фа иннаху минхум». إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. الله سبحانه وتعالى говорит: «О те, которые уверовали, не берите себе иудеев и христиан в друзья или в покровители. Они друзья и покровители друг другу. А тот из вас, кто следует за ними, или тот из вас, кто станет их другом, или станет их покровителем, или будет заручаться их покровительством, тот на самом деле из них, то есть тот не из мусульман. Поистине Аллах не ведет прямым путем народ несправедливый. И ты видишь, обращение к Мухаммаду, салям, и ты видишь, о Мухаммад, тех, у которых в сердце болезнь, что они стремятся к ним, что они спешат по отношению, спешат угодить, значит, неверующим, не мусульманам. Почему они спешат им угодить? Они говорят, оправдывают это тем, что говорят, мы боимся, как бы не обернулось дело против нас. Они говорят, якулюна нахша антусыбана даира. Мы боимся, что дело может обернуться против нас. Даира, это в арабском языке означает оборот, поворот, круг. Это означает, что дело идет по кругу и может вернуться и против нас ударить. Почему? Потому что те люди скрывали вражду по отношению к мусульманам, а эти боялись, вдруг, если те победят, или Аллах Субхана ва Тааля сделает так, что мусульмане проиграют, то в этом случае та поддержка, которой они заручились, у неверующих, у немусульман, может потом спасти их от смерти или от какого-то наказания, может сохранить их имущество. И они, как говорится, и вашим, и нашим. И туда, и сюда хотят угодить. Вот, на всякий случай. Если эти победят, то они с ними. Если эти победят, то они с ними. И здесь говорится, فَعَسَ اللَّهُ أَيَّأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. И может быть Аллах, а может быть слово «аса» в Коране, любое слово «может быть» в Коране означает, что это непременно так и будет. Как сказал Ибн Аббас, любое «аса» в Коране, «аса» означает «может быть», означает, что это непременно так и будет. То есть это одно из правил Корана. И может быть Аллах пошлет верующим победу, или еще какое-то дело, то есть благое дело по отношению к ним, от него, от Аллаха Субхану Тааля будет исходить. И те люди, которые спешили угодить немусульманам, будут сожалеть о том, что они скрывали в своих душах. То есть то, что, о чем они, значит, что они утаивали от верующих и тайком пытались угодить неверующим. То есть, здесь говорится в данном аяте, значит, о тех людях, которые недостаточно уповают на Аллаха Субхану Тааля, у которых в сердце болезнь, это лицемеры, которые стремятся угодить неверующим и пытаются оправдать себя тем, что они как бы тем самым пытаются себя обезопасить от вреда неверующих в том случае, если им вдруг будет дана победа. То есть они не верят в то, что непременно победа будет от Аллаха для верующих. Стремятся им угодить и тем самым нарушают принципы ислама. А в наше время сколько таких людей? Очень и очень много. Они говорят, мы боимся, как бы чего ни вышло, поэтому на всякий случай заручимся поддержкой и там, и там. То есть, а это они называют политикой, это они называют гибкостью и так далее. На самом деле в исламе есть политика, в исламе есть гибкость, в исламе есть уступчивость, но в исламе есть также и принципиальность. То есть верующие люди должны быть принципиальны и не должны принципами своими поступаться ради того, чтобы как бы чего ни вышло, или обезопасить себя, или значит, проявить гибкость. И мусульмане должны быть, с одной стороны, осторожными, а с другой стороны, должны уповать на Аллаха Субхану ва Тааля и не должны хотя бы маленькую частичку своей религии уступать кому-либо ради достижения каких-то мирских целей или благ. Вот. Или даже если речь идет о том, чтобы человек это делает ради распространения ислама, или как он сам себя обманывает, как шайтан его обманывает, и говорит, во имя распространения ислама я здесь сделаю уступку, там сделаю уступку, и получается, он часть своей религии отбросил себе, как говорится в Коране, за спину, и идет дальше и думает, что это он делает правильно. На самом деле, это ошибка, и это показывает и история. Как бы подобные люди не пытались хитрить или мудрить, победу им Аллах Субхану Тааля не дает. Мы же видим противоположное, мы видим пример посланника Аллаха Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, которому предлагали быть правителем в Мекке, которому предлагали богатство. И если бы он был подобен этим сегодняшним политикам, так называемым мусульманам, то он бы поступил именно так. Он бы взял и согласился бы на эту власть с тем, чтобы один день поклоняться их богам, другой день, чтобы они поклонялись единому Аллаху Субхану ва Тааля. А затем он сказал бы, во имя распространения ислама я возьму эту власть, и потом буду ислам распространять, потихоньку все станут верующими. Вот. Но Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям показал, что Аллах Субхану ва Тааля на его примере показывает нам, что мусульманин должен быть принципиальным. Несмотря на то, что в тот момент его жизни реально угрожала опасность. То есть он, как говорится, у него не было особого пространства для выбора. Да? У него не было такого выбора, что он мог бы взять эту власть, и деньги, которые ему предлагали, а мог бы и не взять и спокойно дальше призывать к исламу распространять. Нет. Его практически поставили перед выбором. Либо мы все сделаем для того, чтобы ты перестал проповедовать, либо ты согласишься на наши условия. И он, несмотря на такое тяжелейшее положение, несмотря на угрозу своей жизни, несмотря на угрозу того, что с его смертью, если им удастся это совершить, может не только он сам лишиться жизни и его сподвижники, может прекратиться вообще призыв к исламу на земле. То есть он был тогда единственный человек, который распространял ислам. Да? Тогда еще мусульман было очень мало. Если бы они все погибли бы, то ислам на земле практически перестал бы распространяться. Вот. А сегодняшние мусульмане, или псевдомусульмане, так называемые, которые говорят, что мы призываем к исламу, если нас не будет, если с нами что-то случится, то ислама тоже не будет. Они так думают. Они думают, что ислам зависит от них. И поэтому они на все условия, которые им ставят враги ислама, они на все эти условия соглашаются и идут. Они говорят, они согласны на все, лишь бы им давали проповедовать. Проповедовать ислам половинчатый. Ислам не полностью не такой, какой он есть, а такой, каким хотят его видеть неверующие. В качестве живого примера приведу палестинский вопрос. В Палестине до начала последних вот этих вот событий, столкновений, там был подписан мирный договор между палестинцами и израильтянами. Но каким образом этот мирный договор был подписан? Многие из мусульман обрадовались тогда этому и говорят, наконец-то палестинцы получат свою законную территорию. Они договорились, что у них будет автономия, что у них будет своя армия, своя полиция, свое государство. Постепенно они обретут независимость от Израиля. Несмотря на то, что палестинцы там жили, израильтяне пришли и захватили их землю и силой установили там свое государство, практически являются оккупантами. Палестинцам оставили какую-то часть земли и сказали, мы теперь вам предоставляем это в качестве государства и автономии, живите там, пожалуйста, сами управляйте собой. Следуя гибкости, следуя политике, палестинцы и их руководство подумали, что лучше мы будем иметь эту маленькую автономию, чем не будем иметь ничего, потому что у нас сил нет противостоять этому государству, государству Израиля. Они более сильны, вооруженные. У нас ничего нету, кроме камней, как говорится. Так они решили. Но их проблемы акида, проблемы вероубеждения, проблемы принципов ислама, видимо, мало волновали. Потому что, когда они подписывали этот мирный договор, они подписали следующее там. Не просто так, часть земли, уступка земель и так далее. Дело, вопрос не в земле, как говорится. И там камни, и тут камни. И тут земля, и тут пальмы растут, и там растут. Не в этом дело. Мусульмане не цепляются за землю. А имеется в виду убеждение. Они написали, что иудеи предоставляют им право автономии и право народа на самоопределение, но с некоторыми условиями. Каковы были эти условия? Одно из самых первых условий – это то, что в школах палестинцы, которые будут обучать своих детей в школах, из всех школьных программ будут изъяты вопросы, которые не нравятся израильтянам. Из школьных религиозных программ имеется в виду. Если аяты из Корана приводятся, не должны приводиться те аяты, в которых говорится об иудеях, что-то, что иудеям не нравится. То есть должно приводиться из Корана в учебниках школьных только то, что нравится израильтянам. Так? Второе, то, что касается джихада, защиты родины, защиты достоинства, защиты своей религии, все эти аяты не должны приводиться в этих учебных программах и учебниках. То есть детей не должны учить защищать свою родину, защищать свою религию. Вот. Далее, кроме этого, необходимо, чтобы в этих учебниках содержались такие призывы. Значит, не должно быть в этих учебниках также название вот это израильская оккупация, она не должна называться оккупацией. Должны они, если до этого палестинцы не признавали вообще, и большинство в арабском мире не признавали это государство как государство, говорили это оккупационные войска и оккупационное правительство, то теперь, согласно новому договору, они должны называть его вполне законным, признанным государством Израиль. То есть они должны признать его как действительно имеющее право на существование государства. И должны признать, что эти земли, которые они, значит, отняли у мусульман, что они по праву принадлежат им. Вот такой договор. Что думают политики из числа так называемых мусульман? Они думают, сейчас мы обретем автономию, мы обретем силу, у нас будет больше возможностей, больше финансов, мы будем развиваться и так далее и тому подобное. И тогда, наконец-то, мы обретем силу, и когда-нибудь мы свою землю освободим. Вот. С такими намерениями они сегодня поступают со принципами своего вероубеждения. Но надо помнить, что те дети, которых сегодня они обучают, а это уже продолжается, это обучение не первый год, по этим учебникам и по этим программам, и где аяты из Корана запрещено приводить, те аяты, которые не нравятся врагам ислама, запрещается приводить, эти дети сегодня уже вырастают, и вырастают они уже не такими, какими должны быть мусульмане. Они вырастают уже практически отказавшись от части ислама или половинчатыми, или на треть, или на четверть мусульманами. А в таком случае уже ни о каком, как говорится, никаких будущих планах не может идти речи, потому что если кто-то и будет что-то совершать или действовать, это те дети, та молодежь, которая еще вчера была детьми, которая вчера еще училась в школах. Вот. Поэтому мы видим, к чему приводит отказ от убеждения мусульман, отказ от собственной веры. Когда люди, мусульмане, отказываются от собственной веры, думая, что это им принесет какое-то благо, я не говорю, что отказаться полностью. Никто не призывает никогда мусульман, откажитесь от ислама, станьте иудеями или христианами. Это они знают, что это бесполезно. Они призывают, будьте мусульманами. Они даже посылают своих проповедников. Или финансируют, спонсируют некоторые секты мусульманские или псевдомусульманские, которые призывают к исламу, распространяют литературу, книги и так далее. Почитаешь эти книги, там только слова из Корана и хадисы. Но там эти хадисы интерпретируются в свою пользу ими, аяты толкуются так, как они хотят и так далее и тому подобное. То есть они хотят, чтобы мусульмане отказались от своей религии, они знают, что куфром, неверием является отказ хотя бы от одного аята из Корана. А они пропагандируют ислам половинчатый, на четверть или на треть, с тем, чтобы мусульман сбить с пути, чтобы это были уже не мусульмане, чтобы было только одно название – ислам. Впоследствии этого договора они не осуществились по причине того, что там нашлись люди, которые осознали пагубность этого договора и которые этот договор не признали из числа палестинцев. И этот договор они, в принципе, не на официальном уровне. Нет, на официальном уровне, естественно, этого ничего не получилось. Но Аллах Субхану Тааля сделал так, что иудейский лидер Шарон, он сам начал, как бы, сорвал этот договор. Как обычная их, значит, черта, о которой говорится в Коране, что всякий раз, когда они заключают договор, они его сами же нарушают. Он зашел прямо в обуви, зашел в священную мечеть, значит, стал там оглядываться. Естественно, они не скрывают своих планов разрушить священную мечеть, потому что там, на этом месте, они хотят воздвигнуть храм Соломона. Вот. Храм Соломона, который они хотят там воздвигнуть, они говорят, что якобы этот храм там существовал много веков назад, и ведут якобы археологические раскопки. Раскопки вокруг мечети вели вокруг так называемой стены плача. Ничего не нашли подтверждающего. И стали копать под мечетью. Что якобы прямо под мечетью, если мы будем копать, мы найдем какие-то остатки этого храма. Найдем исторические свидетельства того, что этот храм там был. Что это место святыни, это не только мусульман, но и иудеев. Искали они практически всю землю перед мечетью, перекопали. Так что мечеть уже вот-вот разрушиться должна. Вот. Вот-вот должна обвалиться туда вниз. Вот. И на самом деле это выдумка, это миф о существовании этого храма. И построение этого храма – это мечта их всех, в принципе, всех сионистов по всему миру. Они олицетворяют, это построение этого храма олицетворяет для них новое возрождение всемирного, значит, правления Израиля, как они говорят. Вместе с построением этого храма будет возродиться и всемирное правление иудеев. То есть иудеи будут править всем миром, как они говорят. Поэтому это не только символика. Это символика, связанная с конкретным планом и с конкретными действиями. Вот. И сейчас это дело до сих пор на волоске висит. Относительно разрушения мечети Аль-Акса. То есть она, угроза его разрушения, этого храма, этой мечети мусульманской, одной из святынь, она до сих пор стоит, и, как говорится, они считают, сионисты считают, что это дело буквально нескольких лет, и этого, этой мечети уже не будет. И там начнется строительство храма Соломона. Вот. И мы знаем, что они распространяют по всему миру, сами умышленно, нарочно распространяют фотографии не мечети Аль-Акса, а мечети, которая рядом стоит, которую построил Умар Радиаллаху Анху, называется Куббату-Сахра, это купол скалы в переводе. Она более красивая, имеет такую форму восьмиугольника, да, золотистый такой купол у нее. Кстати, иорданское правительство выделяет золото на то, чтобы позолачивать этот купол и обновлять его. Вот, он до того блестит, говорят, даже с иорданской территории его видно в ясный день, отражение его, как он блестит на солнце. А на самом деле иудеи, сионисты распространяют фотографию этого купола, съемки его. И практически можно сказать, чуть ли не большинство мусульман в мире считают, что Масджидуль Акса, Мечеть Аль-Акса, это и есть купол скалы. То есть, потому что они везде его видят. Показывают его по телевизору, не показывают Масджидуль Акса, показывают купол скалы. На фотографиях везде распространяют, на календарях, там, в компьютере, где бы то ни было. Везде заставки и так далее, везде именно это изображение.
Вот это, да, мечеть, вот она. Да, вот она, третья. Сразу.
Да, вот третья, видите? Видите, мечеть в Мекке, потом могила Мухаммада, салям, дверь ее в Медине, и третья слева, это купол скалы. Вот. Это, вот эта вот картинка, я не думаю, что это иудеи распространяют, это скорее мусульмане, которые... Невежественные, или которые думают, что это и есть, так и есть.
Они даже
так оно...
не задумываются, наверное, просто для красоты.
Они не задумываются, они думают, что красивее, то и надо. Наравне с Меккой и с Мединой всегда почти мы видим эту мечеть, купол скалы. На самом деле, что произойдет? Когда разрушится мечеть Аль-Акса, по планам сионистов, когда разрушится мечеть Аль-Акса, начнется шум. Естественно, активисты из ислама мусульман начнут поднимать шум и говорить, во всем мире извещать, произойдет то-то и то-то, произошло то-то и то-то, разрушили мусульманскую святыню. А по телевизору будут недоумевающие политики говорить, что они, о чем они говорят, какая мечеть. Ну там часть какой-то мечети обвалилась, но вот святыня главная, она, видите, мы ее не тронули. Просто там осадки, там земля дала осадок и так далее. Мы в другом месте вам еще красивее построим. Подумаешь, одна мечеть там разрушилась. Зато главную святыню мы не трогали. Чего это они возмущаются? А да они такие сети начнут разные ярлыки придумывать. Да. Не говорится, что это мечеть. Я не знаю таких преданий, что эта мечеть будет разрушена. Это еще не факт, что она будет разрушена. Это они так хотят. Но будет она разрушена или нет, я не знаю. Аллаху а'лам. Вот, это только Аллах знает, что будет в будущем. А никаких преданий на этот счет нет. Их планы это одно, то, что получается, это другое. План в результате договора мирного у них был один план. Но Шарон спровоцировал новую войну, и война началась, и до сих пор она идет и не угасает. Вот. Он находится на территории комплекса вообще Масджидуль Акса. Вот этот комплекс, да, сооружений. Одно из строений этого комплекса – это купол скалы.
То есть недалеко друг от друга?
Да, они недалеко друг от друга, может быть метров 500, там, 300, 200. Там.
А где вот этот Аль-Акса мечеть?
Я не знаю.
Анжор, там не только там везде подпись
Аль-Акса. Да, и при этом они вот этот купол скалы распространяют, и снизу подпись «Мечеть Аль-Акса» всегда. Не знаю, что за скала, видимо, на скале, на которой он построен, его назвали Куббату-Сахра. Может быть, там имеется в виду камень вот этот, который, как якобы говорят, висит он между небом и землей. Вот он там находится, может, поэтому. На самом деле он не висит, он просто в землю вделан, и так кажется со стороны, что он висит.
Там как бы видно, что он просто, он сам, когда возносил себя, крайне начал подниматься, его становится,
он потом видится. Но это неправда, это все легенды.
Вопрос висячего камня, что
это? Да, это легенда, нету никакого висячего камня на самом деле.
Это то,
Я не знаю, сколько я знаю, он с Масджидуль Акса поднимался. И этот Уббату Сахра, я не уверен, что к этому имеет отношение.
Там говорится, вот я слышал.
Так, сейчас скажу. Это сура Аль-Маида, трапеза в переводе на русский язык. 51 и 53 аяты. 51, 52, 51, 52.
А?
55 аят. Я не знаю, что за 55 аят.
Там вот, определение вашим является Аллах, и благословит, если его, и верующий. А другой перевод есть, и друзьями. Верующий, это сейчас стоят, друзья.
Сейчас посмотрим. И вашими друзьями является Аллах и его посланник, и те, которые веруют, которые выстаивают молитву и дают закат и совершают руку, поклоняются Аллаху. Слово «друзья» это в русском языке не отражает понятие слова «вали». «Вали» это тот, который является, как сказать, нет, не всегда. «Вали» может быть покровитель, может быть глава, да? Не разговаривайте тихо. А вали также может быть это тот.